Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Бамбатова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: уголовное дело по факту трагедии в доме престарелых Тверской области расследуется по статье «Поджог». Задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. Президент США Барак Обама выразил уверенность в скором разрешении политического кризиса в Ираке. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачены компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Вот что рассказала одна из очевидцев пожара.
Проснулись и слышим, горим. Мы сначала не придали этому значения. Потом смотрим, дым идет сюда, уже в нашу комнату. Тогда мы уже, кто-то начал меня кашу душить. Я дверь открыла, а там в коридоре вообще не было ничего видно.
Говорила одна из очевидцев трагедии. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге. По информации Следственного комитета, проживавший в доме престарелых 86-летний пенсионер облил себя бензином и поджег. Он погиб, еще 8 человек задохнулись от дыма. О возможных мотивах самоубийства не сообщается. 9 человек погибли в понедельник утром при пожаре в доме. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. Лебедев разъяснил суду, что каким образом формируются цены в пределах компании. Гособвинители утверждают, что покупка и продажа нефти по заниженным ценам внутри «ЮКОСа» являлась способом хищения. Платон Лебедев дает показания суду с 23 августа. Другой подсудимый на процессе Михаил Ходорковский выступал перед судом весной. Бывшие совладельцы «ЮКОСа» отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег.
Радио «Свобода». Новости.
В регионе Дарфур на западе Судана сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая была похищена 100 дней назад. Суданские власти сообщили, что выкуп при освобождении заложницы не выплачивался. Сегодня же посольство России в Судане подтвердило информацию о похищении в Дарфуре 3 российских летчиков. Ранее поступала информация о 2 похищенных.
29 августа примерно в 17:00 по московскому времени в городе Ньяло, штат Южный Дарфур, неизвестные вооруженными лицами были похищены 3 российских летчика, работающих на частной авиакомпании «Бадр Эйрлайн». По информации силовых ведомств Судана, военные и полиция проводят в настоящее время поисковую операцию. В городе введен план-перехват, основные трассы города перекрыты. Поиски ведутся как в самом городе Ньяло, так и за пределами.
Рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Судане Евгений Аржанцев. Президент США Барак Обама выразил уверенность в скором разрешении политического кризиса в Ираке. В интервью телеканалу NBC Обама назвал затянувшееся формирование нового иракского правительства процессом естественным для молодой демократии. Обама также заявил, что, несмотря на недавние акты насилия, ситуация в Ираке налаживается, а местные силы безопасности выполняют свои обязанности не хуже, чем ожидалось. Во вторник президент США должен выступить с заявлением по поводу окончания боевой миссии американских войск в Ираке. Там остается вспомогательный контингент менее 50 тысяч военнослужащих США. Лидер КНДР Ким Чен Ир заявил, что надеется на скорейшее возобновление переговоров по северокорейской ядерной программе с участием международных посредников. Об этом сообщили китайские СМИ, комментируя состоявшиеся в китайском городе Чанчунь переговоры Ким Чен Ира с председателем КНР Ху Цзиньтао. Южнокорейские СМИ ранее утверждали, что одна из целей поездок Ким Чен Ира в Китай – заручиться поддержкой плана возможной передачи власти одному из своих сыновей. Член правления Федерального банка Германии Тело Сарацин представила в Берлине свою книгу «Германия самоликвидируется», одной из главных мишеней которой являются мигранты из мусульманских стран. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
Сарацин заявил на презентации: «Проблемы сконцентрированы в группе мигрантов из мусульманских стран, насчитывающие от 4 до 6 миллионов человек. И во втором, и даже в третьем поколении в этой группе образовательный ценз и участие в трудовой деятельности остается гораздо ниже уровня не только местного населения, но и всех других групп мигрантов. Высокая рождаемость в этой группе в сочетании с постоянным снижением рождаемости у коренного населения представляет собой, по мнению автора книги, угрозу для Германии». Еще непрочитанная книга, как и прежние высказывания Сарацина, вызвали в Германии волну критики. Объявлено, что президиум социал-демократической партии принял решение начать процесс исключения Сарацина из своих рядов. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за рассмотрение правлением Бундесбанка вопроса о пребывании Сарацина в этом органе. Интересно, что проведенный во время презентации новостным каналом N24 опрос показал, что 96% респондентов не считают, что Тило Сарацин в своих умозаключениях зашел слишком далеко. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В столице Словакии Братиславе неизвестный в понедельник открыл огонь по окнам домов в одном из микрорайонов. Убиты 6 человек, ранено 14. По сообщениям словацких СМИ, со ссылкой на медиков, стрелявший покончил с собой. Среди раненых по меньшей мере один ребенок. Мотивы действия нападавшего пока неизвестны. Ведется следствие. В Хабаровске сотруднику милиции предъявлено обвинение в убийстве гражданина Узбекистана Акбара Сапаева. Он вступился за своего брата Кахрамона Сапаева, который из-за просроченной регистрации был задержан и доставлен в милицию, где два милиционера начали его избивать. Когда Акбар попытался помешать избиению, его застрелили. Стрелявший 26-летний милиционер обвинен в убийстве его напарника в превышении должностных полномочий. Оба арестованы, их имена не называются. В Мосгорсуде бывшие сотрудники компании «Евросеть», обвиняемые в похищении человека, отказались признать вину. Предполагаемый организатор преступления Борис Левин сказал, что готов признать себя виновным только в самоуправстве. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Эксперты рассуждают о новом подходе Кремля к назначению региональных руководителей. В Польше отмечают 30-летие создания легендарного профсоюза «Солидарность». Платон Лебедев сегодня выступил в Хамовническом суде Москвы. Вот эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Калининградская областная дума утверждает внесенную президентом Дмитрием Медведевым кандидатуру Николая Цуканова на должность губернатора области. Накануне в Чебоксарах состоялась инаугурация нового президента Чувашии Михаила Игнатьева. И Николай Цуканов, и Михаил Игнатьев – выходцы из регионов, которые они возглавили. Можно ли говорить о новом подходе Кремля к назначению региональных руководителей? Станет ли впредь для федеральных властей умение наладить контакт с местными элитами важным критерием оценки деятельности своих назначенцев? Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Сегодня Калининградская областная дума утверждает в должности нового губернатора Николая Цуканова. Из Калининграда передает Евгения Романова.
На 71-е очередное заседание Калининградской областной думы собрались все депутаты, без исключения, а также представители правительства, общественной палаты Калининградской области, уставного суда и муниципалитетов. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов уже представил кандидата, которого выдвинул президент. И сейчас выступает сам кандидат Николай Цуканов. До этого были некоторые трения между депутатами по поводу состава счетной комиссии, потому как в нее вошли одни единороссы, и по поводу формы бюллетеня. Но все осталось, как было. Ну, как известно, Евгений Лабудин и Виктор Горбунов – это оппозиционные активисты. Они собирались провести одиночный пикет напротив здания областной думы. Планировали начать сегодня в 9 часов утра. И вот в 9 часов 10 минут я получила от Евгения Лабудина смс-ку. Там было только одно слово – в кутузке. Дозвониться я ему не смогла. Он был вне зоны.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Евгения Романова. 29 августа официально вступил в должность новый президент Чувашии Михаил Игнатьев. Из Чебоксар корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Вступление Михаила Игнатьева в должность президента Чувашской республики происходило без излишней помпезности, скромно и даже как-то буднично, несмотря на воскресный день. Сам Игнатьев, ныне действующий министр сельского хозяйства Чувашии, был сдержан и сосредоточен. Очень похоже, что сам Михаил Игнатьев просто не ожидал, что ему выпадет такая удача. На журналистский вопрос о том, как он относится к предложению президента Чечни Рамзана Кадырова о переименовании должностей президентов национальных республик, Михаил Игнатьев уклончиво ответил: «Прошу прощения, вы задали правильный вопрос, может быть. Просто на сегодняшний день так сразу сказать не готов. И, будучи президентом, на такие вопросы сразу отвечать не буду». Конец цитаты. Однако, по словам секретаря Президиума Генсовета «Единой России» и вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина, это предложение, поддержанное руководством партии, уже обсуждалось с членом партии «Единая Россия» Михаилом Игнатьевым. И, видимо, согласия с генеральной линией партии пока еще нет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Чувашии Дмитрий Лишнев. Возможно, федеральные власти стали более осторожны в подборе кандидатов для назначения главами регионов, предполагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Действительно, если количество анализировать последние назначения губернаторов, то акцент назначения людей, так или иначе являющихся местными, либо работающих в регионе, либо являющихся выходцами из него, в последнее время прослеживается. В значительной степени это является следствием серии очевидных неудач с назначениями губернаторов-москвичей или представителей других городов. С другой стороны, официально в качестве такого критерия не было. Федеральная власть не подчеркивала, что достоинством довольного кандидата было местное происхождение. Таким образом, в спорных пограничных критических случаях федеральная власть оставляет за собой возможность, пространство для маневра, для того, чтобы приводить чужаков, варягов в регион. Хотя, наверное, фиаско целого ряда варягов сделает федеральную власть в таких назначениях более осторожной.
Между тем, продолжаются конфликты между назначенными главами регионов и избранными мэрами. Самый громкий в Барнауле, где отстраненный от должности губернатором Александром Карлиным мэр Владимир Колганов подал иск в суд, требуя отменить это решение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Владимир Колганов был отстранен за систематическое неисполнение своих обязанностей и невыполнение 12 решений судов, говорит губернатор Александр Карлин.
Естественно, никто не подгадывал специальное время под день города или под какую-то другую дату. Решения принимаются тогда и там, где складываются фактические и правовые основания для принятия этих решений. К середине августа сложилась целая цепь фактических событий и обстоятельств, которые позволили мне реализовать то полномочие, которым я наделен федеральным законом, статьей 74 федерального закона 131 об основах местного самоуправления в Российской Федерации.
Представители мэрии Барнаула назвали решение губернатора юридически несостоятельным, поскольку по 8 из этих 12 решений срок ответственности истек, а по остальным решениям суда ведется работа по их исполнению. Представитель Владимира Колганова заявляет, что о бездействии градоначальника в этой ситуации говорить нельзя. Сторонники Владимира Колганова заявляют о том, что претензии губернатора несостоятельны и вызваны исключительно желанием взять под свой контроль финансовые потоки и крупные компании столицы Алтайского края.
Политолог Михаил Виноградов сомневается в том, что даже привлекшие внимание федеральных средств массовой информации случаи противостояния назначенных губернаторов и избранных мэров могут ухудшить позиции глав регионов.
У федеральной власти не было четкой позиции по конфликту губернаторов и мэров. Как правило, этот вопрос решался в пользу губернаторов, но были исключения. Можно вспомнить, что в Челябинске мэр Михаил Юрьевич сменил Петра Сумина на посту губернатора Челябинской области. Последние телодвижения федеральной власти в сторону возможной защиты барнаульского мэра стали достаточно неожиданными. Но доказать о том, что это принципиальный переход к защите мэров, мне кажется, это произойдет, если помимо мэра Барнаула под защиту будет взять еще мэр Благовещенска, которого с большим скандалом отстранили от должности. В целом, как правило, федеральная власть на стороне губернаторов, но есть исключения, если у мэра есть достаточно лоббистского веса. Линия на сужение полномочий мэров, конечно, никуда не девалась. В значительной степени это связано с определенной заброшенностью и забытостью темы муниципальной реформы. С 131 закона мэры, конечно, остаются на периферии и по деньгам, и по политическому влиянию, хотя бывают и исключения.
Продолжит ли Кремль делать ставку на местные кадры? Скоро увидим. В 2010 году истекают полномочия главы Пермского края Олега Черкунова, губернатора Саратовской области Павла Ипатова, Ивановской Михаила Меня, Тюменской Владимира Якушева и некоторых других руководителей субъектов федерации. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
9 человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Вышний Волочок в Тверской области. Пострадали 2 женщины, они в реанимации. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миас. В воскресенье там пострадали 19 человек. В столице Словакии, Братиславе, неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются, несмотря на распоряжение президента России о приостановке ее строительства. В центре Москвы милиция задержала 2 активистов оппозиционного движения «Оборона», когда те обсуждали с журналистами завтрашнюю акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. На востоке Афганистана, в провинции Нангархар, убит глава администрации одного из районов. По сообщению полиции, автомобиль чиновника был заминирован и взорвался. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В Мосгорсуде бывшие сотрудники компании «Евросеть», обвиняемые в похищении человека, отказались признать вину. В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность». Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, с сообщениями корреспондентов, а также со многим из того, что готовится специально не для эфира «Радио Свобода», вы можете познакомиться на нашем сайте www.svobodanews.ru. Там же блоги наших авторов, видеокомментарии и многое-многое другое. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к обзору свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с такой темы, Игорь. В Вашингтоне консервативно настроенная общественность организовала очередную акцию под названием «Чаепитие». Ну, давайте еще вспомним, почему «Чаепитие», вообще что за акция и как комментирует это американская пресса.
Название ассоциируется с так называемым «Бостонским чаепитием», состоявшимся в декабре 1773 года. Тогда американские колонисты в знак протеста против монополии английской Ост-Индской компании на поставки чая в Америку выбросили за борт английских судов около 45 тонн чая. Вот это событие принято считать началом американской революции за независимость.
Ну и чего же добиваются нынешние, так сказать, любители чая, которые, видимо, ассоциируют себя с своими предками?
В американских газетах на первых полосах помещена фотография митингующих в минувшие выходные на ступеньках Вашингтонского Линкольн-центра, где в 1963 году правозащитник и общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую фразу «У меня есть мечта». Я приведу несколько цитат из газеты International Herald Tribune. Заводилой митинга был консервативный радио- и телеведущий Глен Бек. Именно он призывал к религиозному возрождению Америки. Бек известен своим резко критическим отношением к президенту Обаме и конгрессменам-демократам. Эксперты считают, что Глен Бек таким образом пытается воодушевить консерваторов в канун предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Правда, в интервью Бек отверг какие-либо политические мотивы и домыслы, что он сам метит в будущем в президенты. По его словам, все проблемы должны решаться с оглядкой на Всевышнего. Он также выразил сожаление, что в прошлом году обвинил президента Обаму в расизме по отношению к белым. «Я сказал глупость, но такая у меня глотка». В нынешнем чаепитии в Вашингтоне принимали участие в основном белокожие американцы среднего возраста.
Игорь, вообще Глен Бек, он, кажется, яркий такой оратор, а еще есть какие-то цитаты из его речи, может быть, в других газетах?
Да, ну вот такая цитата. «Слишком долго эта страна блуждала во тьме, слишком долго она была озабочена шрамами, думала о них, думала снова и снова. Сегодня мы намерены сосредоточиться на том хорошем, что есть в Америке». Американская пресса сообщает, что вместе с Гленном Беком в митинге участвовала бывший кандидат в вице-президенты от республиканской партии и бывший губернатор Аляски Сара Пейлин. По ее словам, ее просили не касаться политических вопросов, но в завуалированной форме она все же критиковала президенту Обаму. «Мы не должны менять Америку в своей основе, как того хотят некоторые. Мы должны возродить Америку и ее чувство достоинства».
Скажите, а вот в субботу в Вашингтоне какие-нибудь контрмитинги проходили?
Да. Газеты пишут, что это были малочисленные группы темнокожих американцев, которые сочли нынешнюю акцию консерваторов кощунственной по отношению к памяти Мартина Лютера Кинга.
Странно, что малочисленные, потому что вообще Вашингтон – город, где много темнокожих американцев, как минимум половина всего населения. Но давайте продолжим. Вообще, как американская пресса вот отзывается об этом политическом деятеле, о Гленне Беке?
Ну, он не столько политический деятель, сколько он наш коллега. Он радио и телевизионный журналист.
Выступая на таком митинге, невозможно уже не считаться политическим деятелем.
Вы знаете, по-разному к нему относится пресса. Либеральная и левая пресса, конечно, скептична. Но даже либералы, пишет «Нью-Йорк Таймс», признают, что он одна из самых ярких фигур в стане консерваторов. Миллионы американцев прислушиваются к его выступлениям, в основе которых морализаторство, ярость и пессимистичный взгляд на будущее. Кстати, Гленн Бек – самоучка. Он закончил только один курс колледжа, хотя и престижного Йельского университета. Его стиль предельно эмоциональный. Порой он начинает рыдать во время публичных выступлений. Себя он всегда позиционирует в качестве истинного христианина, хотя его трактовка христианства вызывает сомнения даже у преданных поклонников.
Игорь, скажите, а газеты пишут, почему вот на это, в кавычках, чаепитие в Вашингтоне собралось так много людей?
Да, репортеры, говорившие с протестантами, отмечают, что многие собравшиеся пришли на митинг по религиозным соображениям. При этом протестанты вторили словам Гленна Бека о том, что так называемые прогрессисты ведут Америку к социализму, и что новые социальные проекты президента Обамы, касающиеся системы страхования и медицины, должны быть свернуты.
Игорь, благодарю. Напоминаю, что Игорь Померанцев познакомил нас с публикациями на тему чаепития, состоявшегося в эти выходные в столице Соединенных Штатов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность», сыгравшего решающую роль в отстранении от власти коммунистического режима в 80-е годы. В Гданьске, где расположена судоверфь, на которой начались акции протеста рабочих, приведшие тогда к образованию «Солидарности», вчера прошел концерт под названием «Солидарность искусств». Сегодня, во второй половине дня, там также запланировано много очень интересных мероприятий, они вот-вот начались, и в Гданьске продолжает работать специальный корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. Он вновь с нами на связи. Алексей, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Сейчас я нахожусь как раз в Гдыне. Это город на побережье Балтийского моря, недалеко от Гданьска. Здесь в большом конференц-зале в эти минуты начинается 24-й общенациональный съезд независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность». Съезд торжественный, на нем не будут обсуждаться текущие профсоюзные дела. Речь пойдет прежде всего о событиях 30-летней давности, которые сделали возможным создание первого на территории стран так называемого социалистического лагеря негосударственного профсоюза. В 1980 году под давлением бастующих по всей стране рабочих власти Польской Народной Республики были вынуждены пойти на переговоры с объединенным забастовочным комитетом и принять требования бастующих из 21 пункта. Кроме согласия на создание «Солидарности», рабочие требовали, среди прочего, освобождения политзаключенных, отмены цензуры, восстановления на рабочих местах уволенных за участие в забастовках коллег, начала экономических реформ в стране. После подписания соглашения была зарегистрирована «Солидарность», а в стране начала выходить огромным тиражом одноименная газета, которую редактировал будущий первый премьер некоммунистического правительства Польши Тадеуш Мазовецкий. На сегодняшнем съезде около 3000 делегатов и гостей из Франции, Австрии, Японии, Испании, Швеции, также из России. С приветственным словом выступит Януш Снядек, нынешний лидер «Солидарности», также президент Польши Бронислав Комаровский. А первый съезд «Солидарности» состоялся в Гданьске в 1981 году. Тогда в нем принимали участие около 1000 делегатов со всей Польши. Делегаты выбрали своим лидером электрика Леха Валенсу, который затем стал первым демократически избранным президентом в послевоенной Польше. В начале 80-х «Солидарности» было около 10 миллионов членов. То есть каждый четвертый поляк. Профсоюз существует до сих пор, правда, сейчас в нем 500 000 членов. Многие обвиняют нынешнюю солидарность в активном участии в политической борьбе. Поддержки одной конкретной политической силы, оппозиционной партии «Право и справедливость», в том числе и из-за этого участвовали в торжественном съезде, отказался и сам Лех Валенса. Александр?
Спасибо, Алексей. Я напоминаю, что Алексей Диковицкий следит за тем, как в Польше сейчас проходят торжественные мероприятия, посвященные 30-летию с момента создания знаменитого независимого профсоюза «Солидарность», который способствовал 80-е годы падению коммунистического режима. Мероприятия эти проходят по всей стране, в Варшаве, но в том числе в Гданьске и в Гдыне, как вы сейчас слышали, там находится Алексей Диковицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». В городе Миасс в Челябинской области задержаны первые подозреваемые в организации погрома и избиения зрителей на рок-фестивале «Торнадо», состоявшемся в воскресенье. Власти настаивают на бытовой версии. Очевидцы говорят, что акция была четко спланирована. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Рок-фестиваль «Торнадо» в Миассе под Челябинском собрал аншлаг. В субботу около 5-6 тысяч человек, в воскресенье примерно столько же. И факт появления там группы голых по пояс молодчиков, избивших мирных зрителей, вверг Челябинскую область в шок. Очень интересен контраст между тем, как трактуют факт бойни милиции и власти, и свидетельствами очевидцев. В частности, в пресс-службе ГУВД области заявили, что, цитата, «драка была, этот факт мы подтверждаем, все было пресечено, есть пострадавшие, погибших, слава богу, нет». Также есть задержанные. Конец цитаты. Между тем, находившийся на концерте депутат Миасского городского собрания Валерий Карпунин сказал, что примерно сотня молодчиков била и крушила все, что попадалось им под руку. Там было ужасное зрелище. Музыкант группы «Тараканы», находившийся в этот момент на сцене, в своем блоге написал, что в жизни не видел ничего более страшного. А вот что рассказал журналистам еще один очевидец происшествия.
Эти ребята пришли вообще очень организованно. Они подъехали с дальнего входа, не с центрального, на джипах. И минут 30 просто формировались и собирались. Там был один из фотокоров, у него оренбургский фотокорреспондент, он мне это рассказал. Они его даже не тронули, сказали, только не снимай, камеру убери, а то сломаем. Прилетало всем, женщинам, детям, там девчонки 14-летние арматурой в зубы залетело. Это мама бегала, плакалась, короче, я слышал.
По свидетельству очевидцев, избиение продлилось около 5-10 минут. Милиция и охрана ничего не смогли сделать ввиду малочисленности и неготовности. Более того, некоторые свидетели говорят о том, что охрана видела, как нападавшие готовились к своей акции, доставали биты и оружие, но никто даже не попытался им воспрепятствовать, говорит заместитель начальника УВД города Миасса Юрий Зуев.
Сняли охрану, получилось так, вот 5 человек было. Выдвинулись на площадь перед, значит, перед сценой, на середину, это продолжалось порядка 5 минут, побили людей, которые находились здесь, и в палаточном лагере, и возле сцены.
Между тем официальные лица, вице-губернатор Олег Грачев и прокурор области Александр Войтович уже поспешили назвать все произошедшее хулиганством и сообщить, что в настоящее время у следствия в работе две версии. Первая – неудачливый ухажер, управляющий развлекательного комплекса, решил отомстить той, которая его отвергла, и ее друзьям, находившимся в тот момент на фестивале. Собрал в Миассе толпу и устроил бойню. Вторая немногим отличается от предыдущей. Владелец кафе разозлился на кого-то из зрителей, заявившихся в его заведение со своим спиртным. Однако все произошедшее мало напоминает стихийную месть, скорее хорошо спланированную акцию. Говорят очевидцы.
Это точно не футбольные фанаты, как многие думают. Это точно не националисты. Это просто местные гопники, которым дали денег. Это была запланирована акция, четко было видно.
Ну, просто так такие люди не приходят. Такой организованной колонной, 8 человек в колонии с травматическими пистолетами, потому что в одной из моих подруг упали прямо в ногу.
Это очень хорошо спланированная акция. Такие акции планируются не за 5 минут, не за один день.
По официальным данным, за медицинской помощью обратились оказалось 19 человек, из них 11 были госпитализированы. Сейчас уже известно о первых задержанных, среди них и предполагаемый организатор. Тем временем прокурор области Александр Войтович поспешил опровергнуть мнение челябинского политолога Александра Подопригоры о том, что акция могла иметь политическую подоплеку и быть связанной с тем, что организатор фестиваля Валихан Тургумбаев заявил о своем намерении выдвигаться в депутаты областного законодательного собрания. Озвучивают версию и о конфликте организаторов двух рок-фестивалей «Торнадо» и «Уральский рубеж», которые не поделили площадку. «Уральский рубеж» состоялся на неделю раньше и проходил под эгидой «Единой России». По факту массового избиения зрителей возбуждено уголовное дело. Его ход взяла под особый контроль Генеральная прокуратура. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете, напоминаю, информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждет рубрика «Сетевые разговоры». Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. И главное, репортаж моей коллеги Анастасии Кириленко из Химкинского леса. Напоминаю, что одна из новостей сегодня, то, что активисты, защитники Химкинского леса заявили, что строительство автотрассы и вырубка деревьев там продолжаются, несмотря на, вроде бы, вмешательство президента России Дмитрия Медведева. Впрочем, в Москве 18:30, так что все основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На окраине дагестанского города Хасавюрт в одном из частных домов блокирована группа боевиков. По предварительным данным, это люди из группировки, действующие на территории Хасавюртовского и Казбековского районов Дагестана. В доме открываются от двух до трех экстремистов. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. В воскресенье там пострадали 19 человек. В столице Словакии Братиславе неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. Видимо, стрелявший покончил с собой. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются. В центре Москвы милиция задержала двух активистов оппозиционного движения «Оборона», когда те обсуждали с журналистами завтрашнюю акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Посольство России в Судане сообщило о похищении в воскресенье трех российских пилотов в провинции Дарфур. В этом же регионе сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая провела в плену боевиков более 100 дней. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев концерна «ЮКОС» Платон Лебедев сегодня заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. Израиль и Соединенные Штаты резко осудили высказывание одного известного израильского раввина, который оскорбительно отозвался о главе палестинской автономии Махмуде Аббасе. Президент Украины Виктор Янукович встречается сегодня в Берлине с руководителями Германии. В Мосгорсуде бывшие сотрудники компании «Евросеть», обвиняемые в похищении человека, отказались признать вину. В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность». Продолжим «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы, как всегда, слушайте в эфире «Радио Свобода» в 8 вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии, как обычно в это время, автор и ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная и первая тема программы – это избиение зрителей на рок-фестивале «Торнадо» в Челябинской области. Власти настаивают на бытовой версии этой трагедии. Очевидцы говорят, что акция была чётко спланирована. Я беседовал на эту тему с директором информационно-аналитического центра «Сова». Это центр наблюдает за деятельностью радикальных молодежных группировок, в том числе праворадикального и нацистского толка, Александром Верхов. Он говорит о том, что вряд ли это нападение было совершено по идеологическим причинам или на почве национальной розни. Давайте послушаем фрагмент беседы.
В первоначальных сообщениях что-то говорилось о скинхедах среди нападающих, но, видимо, это просто от того, что они были там коротко стрижены. А вообще-то ни видео, ни фотографии, ни свидетельства нападения, ничто не говорит о том, что нападение организовывали ультраправые из каких-то идейных соображений. То есть там не видно лозунгов, не слышно лозунгов каких-то, никто о них не говорит. Даже на нападающих, которые же полуголые все, нигде не видно татуировок. Нет никаких оснований, собственно, думать, что атака была идейная. Да и объект атаки очень странный. Он же совершенно безидейный фестиваль такой, глубоко политичный. Какой смысл было его атаковать ультраправым, непонятно. Поэтому я думаю, что это скорее заказное нападение, просто нанятые хулиганы. Уж кто их нанимал, это я, конечно, знать не могу.
А вы не думаете, что это связано с какими-то, скажем, межэтническими проблемами?
Да нет, не похоже. Те, кто посетители фестиваля, они же совершенно разные люди, нападавшие по описанию... Били всех подряд, просто по мере движения, совершенно не разбирая. Нападавших, если посмотреть, тоже физиономии разные. Да и это даже не важно. Если бы кто-то хотел устроить погром на этнической почве, то устраивали бы в другом месте, а не на рок-фестивале, где публика заведомо смешанная в этом смысле.
Там есть еще одна история, связанная с конфликтом вокруг армянина, хозяина шашлычной, вокруг этого. Вы не связываете эти события?
Вы знаете, я не знаю. Это версия, что некий бизнесмен там, армянин, нанял этих бандюков, чтобы там пойти кому-то мстить, она имеет право на существование, в принципе, такое может быть, но тогда в любом случае это все равно не имеет этнической подоплеки. Ну, если это какая-то разборка, хотя я плохо себе представляю, что из-за того, что как там описывается, какие-то посетители фестиваля плохо себя вели, чтобы человек разорился на такое дело, и вообще очень рискованное дело затеял, просто чтобы отмстить, понимаешь, каким-то молодым людям, чтобы вот так рисковать ради там, хоть шашлычных, хоть целиком вообще, совершенно неразумно.
Правозащитник и аналитик Александр Верховский о возможных версиях того, почему на рок-фестивале в Челябинской области произошло настоящее побоище. Это, естественно, Александр, не единственная тема программы. Поговорим о новостях защиты Химкинского леса, назначении губернатора Калининграда. Я жду в прямой эфир корреспондента Радио Свобода из этого города. Им о юбилее движения «Солидарность». Сейчас буду записывать нашего с вами коллегу Алексея Дзиковицкого, который приехал в Гданьск. Таковы главные темы. Эфир 20.07.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Шарин. Активисты движения в защиту Химкинского леса привлекли экспертов международных экологических организаций, чтобы определить ущерб, который нанесло начавшееся строительство новой дороги Москва-Санкт-Петербург. Экспертная группа сегодня выехала на место вырубки деревьев и обнаружила, что, несмотря на приостановку строительства по распоряжению президента России, в Химкинском лесу проводятся геодезические работы. Почему увиденное насторожило экологов, узнавала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Евгения Чирикова и еще несколько десятков защитников Химкинского леса отправились на место прокладки трассы оценить ущерб, нанесенный вырубкой. Как видно на аэрофотоснимке, уничтожено более 27 гектаров леса, рассказала сотрудник лесной программы «Гринпис» Илона Журавлева.
Вырублена трасса шириной приблизительно до 100 метров, в самом широком месте до 150 метров, длиной около 7,5 километров, примерно 27,7 гектаров. Трасса практически полностью проходит через лес. Единственные участки, которые еще не вырублены, это возле реки Клязьма и на въезде в лес возле деревни Старбеева. Самая большая опасность от такого проекта в том, что лес этот довольно крупный, более 1000 гектар. При строительстве трассы происходит фрагментация этого леса, и он теряет свои свойства. В этом лесу обитает много крупных животных. Это как раз и говорит о том, что лес довольно ценный. Отмечалось, что тут обитают лоси, заходят кабаны. То есть лес довольно крупный. Если он будет фрагментирован, соответственно, животные просто на такой площади не выживут. Просто потому, что физиологически им нужны большие территории.
Защитники Химкинского леса направились к Дубраве у родника Святого Георгия. Здесь Евгения Чирикова говорила о том, что это место в лесу уникальное, а вырубка подошла к нему вплотную. В это время экологи услышали шум мотора. Рядом работала буровая установка. По словам рабочих, они делали пробы подземных вод из-за того, что лето было чрезвычайно засушливым. Евгения Чирикова обратилась к присутствующему участковому милиционеру и потребовала приостановить работы.
На каком основании вы ведете земельные работы? Разрешение покажите, пожалуйста, потому что президент
запретил.
Это, ребята, администрация городского округа Химки разрешила работы в особо охраняемой природной территории. В данный момент это нарушение законодательства Российской Федерации, потому что в соответствии с Лесным кодексом мы требуем, чтобы вы сейчас же потребовали остановки этих работ. Это нарушение закона.
Рабочие заявили, что уйдут сами, несмотря на то, что разрешение у них есть.
В принципе, мы сейчас вот ставим оборудование и уезжаем. Потому что связываться с этим бессмысленно. Есть разрешение, нет разрешения. Это же люди, это активисты, которые, в общем, непонятно за что борются.
А какая организация этим занимается?
большая.
Присутствие геологов на месте строительства трассы говорит о том, что строительные работы продолжаются, уверен один из защитников Химкинского леса.
Уже на протяжении полутора лет участники движения Химкинского леса, проходя по лесу, видят такие машины, которые бурят землю в лесу, чтобы понять, где лучше проводить трассу.
Тем временем в Химках сбор подписей граждан в поддержку строительства трассы Москва-Санкт-Петербург терпит неудачу. Во всяком случае, как пожаловались в одном из продуктовых магазинов, от персонала требовали собрать 30 подписей граждан, но никого из покупателей уговорить не удалось, и продавцы вернули чистые подписные листы. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В дни автопробега Хабаровск-Чита, который совершает председатель российского правительства, национальная благосфера разделилась на два сегмента – визуальный и дискурсивный. Пока любители картинок усердно работают над фотографиями с трассы, создавая карикатуры, видеопародии и фотожабы, участники словесных баталий обсуждают в основном революцию. О кулинарной составляющей революционной ситуации пишет на блог-портале «Слон.ру» политолог Андрей Щербак.
В российских магазинах пропала гречка. Я бы не стал преуменьшать значение этой проблемы в российском политическом процессе. Ключевым вопросом эпохи гласности, который в конце концов вбил один из главных гвоздей в гроб СССР, был вопрос, когда появится колбаса. Горбачев не смог найти ответа, и СССР распался. Но можно подойти к проблеме еще глубже. Кулинария во внешней политике – это инструмент господства, одна из самых сильных видов soft power. Кока-кола и Макдональдс – это такие же символы американского господства, как доллар и авианосцы. В гречке очень много политического смысла. Она прекрасно может встать в авангарде усиления русского софт-пауэра в мире. Однако все как обычно. Российские власти в случае с гречкой найдут немало политических проблем. Как не допустить перед выборами роста протестных настроений в связи с ростом цен на социально значимые товары? В конце концов, мы услышим подробный отчет о решениях тех самых проблем. А толку? Едва ли российский режим сейчас поскользнется на дрожащей гречке, но уверен, что свою роль в новейшей российской политике кулинария еще сыграет. Для российских властей она имеет роковое значение. Требованиям колбасы 1991 года предшествовали хлебные очереди в Петрограде в феврале 17-го.
О роли Юрия Шевчука в революционной победе над движением «Молодая гвардия Единой России» рассуждает в своем блоге на сайте Фонтанка.ру петербургский журналист Евгений Вышенков.
Изначально «Молодая гвардия» задумывалась как уличные бойцы, способные противостоять оранжевой напасти. Сурков образованный, создавая Владимиру Путину «Молодую гвардию», не мог пройти мимо письма Ленина в ЦК РСДРП, озаглавленного «Марксизм и восстание», где вождь указывал опираться на красногвардейцев, революционных матросов и рабочий молодняк. Вот Сурков и создавал молодняк для улицы. Но улицы им не досталось. Молодая гвардия даже не пародия на тех положительных хулиганов, образ которых вывел Максим Горький в своей публицистике. У тех был громадный опыт драки с полицией. Эти же офисный провинциальный планктон. Молодую гвардию сдают. Мы думали, власть наша какая угодно, но глыба. А болевой порог у нее оказался низкий. Собрались 5000 человек на митинг в Москве, Юра Шевчук прохрипел, и парни из правительства тут же всех сдали. Сдать в данном контексте не лагерный глагол. Это комплимент. Они становятся похожи на согласных с нами. Так что, может, доживем до того перформанса, когда Кремль Шевчука пригласит спеть. А он ответит по телефону: «Извините, а Владимир Владимирович это кто?»
Британские блогеры обсуждают недостатки пенитенциарной системы своей страны. Начало дискуссии положил пост известного тюремного блогера и главы неофициальной организации «Ассоциация заключенных» Бена Ганна. Он обратился к своим читателям с просьбой помочь ему собрать 1650 фунтов стерлингов для продолжения обучения в аспирантуре.
«Я поступил в аспирантуру по ряду личных и профессиональных причин. Если рассматривать карьерные соображения, то очевидно, что когда я выйду на свободу и продолжу борьбу за права заключенных, голос криминолога и экс-зэка Бена Ганна будет звучать гораздо весомее, чем голос просто экс-зэка. Однако личные причины для меня гораздо важнее. Совершив убийство, я нахожусь под постоянным моральным бременем. С тех пор я отказался от любого насилия и старался убедить всех остальных поступить так же. В своем исследовании я буду искать способы, как сократить количество насилия в тюрьмах и других дисфункциональных сообществах так, чтобы при этом их бесправные узники не оказывались бы еще более бесправными.
Судя по количеству откликов, требуемая сумма будет собрана довольно быстро, однако внимание блогеров привлек сам факт того, что Бен Ганн сидит в тюрьме уже 30 лет. Его история такова. В возрасте 14 лет Ганн подрался с приятелем и убил его. Он сам сдался полиции, был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 10 лет. Однако в тюрьме Бен Ганн стал активным борцом за права заключенных, что сказалось на его судьбе самым плачевным образом. Органы юстиции уже 20 лет отказывают ему в досрочном освобождении. Журналист Guardian Эрик Эллисон попытался объяснить, как подобное стало возможно.
Проблема Ганна в том, что когда он видит злоупотребления в тюремной системе, он открыто говорит о них. Причем делает это совершенно спокойно, рационально и юридически грамотно, что еще больше раздражает тюремщиков. Если бы он держал язык за зубами, он давно был бы на свободе. Как человек, знакомый с проблемами нашей системы наказаний, уверяю вас, что критика это вполне уместно. Большинство заключенных говорят об этом только когда оказываются на свободе. То, что делает Ганн, лучше и честнее, и система обязана воспринять его критику. Позор, что он до сих пор в тюрьме. Этот человек не представляет никакой угрозы для общества.
Один из участников обсуждения пришел к печальному выводу о состоянии британской исправительной системы.
Из 30 лет в тюрьме 20 Ганн просидел не за убийство, а за критику тюремной системы. Получается, что эта критика, по мнению властей, в два раза опаснее, чем убийство. О какой справедливости тут можно говорить?
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На окраине дагестанского города Хасавюрт в одном из частных домов блокирована группа боевиков. По предварительным данным, это от двух до трех экстремистов из группировки, действующей на территории нескольких районов республики. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс, когда в воскресенье пострадали 19 человек. В столице Словакии Братиславе неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. Стрелявший, видимо, покончил с собой. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются, несмотря на распоряжение президента России о приостановке ее строительства. В Хабаровске сотруднику милиции предъявлено обвинение в убийстве гражданина Узбекистана.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин и его портрет в работе журналиста Андрея Колесникова.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин. Химкинский лес не изменил отношения власти и общества.
В блогах «Свободы».
Разгонит ли очередную акцию стратегии 31?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу. Россия будет стимулировать зарубежные автомобильные компании открывать свои производства в стране, в том числе повышением таможенных пошлин, заявил сегодня премьер-министр Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24». Нынешние пошлины на ввозимые в Россию иномарки примерно на том же уровне, что и в Китае. Однако в Китае импортных автомобилей считанные проценты, тогда как в России более трети от всех продаж новых легковых автомобилей. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит Сергей Сининский.
Действующие ныне в России повышенные таможенные пошлины на ввозимые в страну готовые импортные автомобили, примерно 30-35%, были введены с 1 января 2009 года. Однако и сегодня, когда российский автомобильный рынок начинает постепенно восстанавливаться после двукратного сокращения в прошлом году, конкуренции между иномарками, ввезенными по импорту, и произведенными зарубежными компаниями на территории самой России, на этом рынке, по сути, нет, полагает аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Казицын.
Вряд ли рост пошлин сделает
поддерживает спрос на автомобили внутри России, поскольку российский автомобильный рынок только-только восстанавливается после большого спада в 2009 году и демонстрирует рост только во втором квартале 2010 года. А это напрямую связано с программой утилизации автомобилей. То есть рост пока идет за счет автомобилей, производимых российскими компаниями. Хотя, конечно, автомобили, производимые внутри России иностранных марок, также показывают прирост продаж. А вот доля импортированных новых автомобилей составляет 35%, тогда как в 2008 году составляла 46%. Поэтому, думаю, пошлины пока абсолютно не сказываются на динамике российского автомобильного рынка.
В отличие от России, где, как и во многих других странах, зарубежные автомобильные компании могут самостоятельно создавать местное производство, в Китае, ставшем теперь крупнейшим автомобильным рынком мира, опередив США, зарубежным автопроизводителям законодательно разрешено открывать здесь свои производства только в виде совместных предприятий с китайскими компаниями. Правда, в Китае только собственных автомобильных компаний более сотни, тогда как в России лишь несколько. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, путь Китая для российской автомобильной промышленности мало реализуем, поскольку в России не так много заводов, производящих легковые автомобили. В Россию пришло несколько зарубежных производителей, и в России реально сотрудничество с ними могло организовать 2 или 3 производства. Из-за этого, на мой взгляд, Министерство промышленности и торговли не включило пункт о совместной деятельности компаний в соглашение о промсборке на территории России. Поэтому в России зарубежные производители реализуют производство в одиночку.
Одно из главных условий присутствия зарубежных автомобильных компаний на российском рынке, выдвигаемых им правительством, широкая локализация производства автомобильных комплектующих. В принципе, какой из двух вариантов здесь более вероятен, на ваш взгляд? Создание зарубежными производителями комплектующих совместных предприятий с некими российскими партнерами или организация ими этого производства с нуля?
На мой взгляд, российские производители автомобилей «АвтоВАЗ» в сотрудничестве с «Рено» и «Солерс» в сотрудничестве с итальянским «Фиат» скорее склонны использовать для своих автомобилей запчасти совместных компаний. То есть компании, которые производят запчасти по технологии зарубежных фирм на территории России. В то же время зарубежные компании, которые строили в России производство с нуля, скорее, на мой взгляд, склонны использовать запчасти, производимые на заводах, которые будут построены в России также с нуля.
Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Думаю, что наиболее оптимальный путь – это создание СП с российскими производителями. Хотя бы потому, что у российских производителей давно налажены связи с производителями автомобилей. Поэтому те, кто производит комплектующие, было бы просто организовать альянс с иностранцем и поставлять новую продукцию на российские или иностранные заводы, расположенные внутри России. Создание с нуля площадки всегда таит в себе большие расходы. И сейчас, на фоне кризиса, я думаю, мало найдется таких смельчаков, которые готовы будут с нуля запускать здесь производство автозапчастей.
Россия не является участницей Всемирной торговой организации, и импортные пошлины на легковые автомобили составляют в стране сегодня 30-35%. Китай вступил в ВТО почти 9 лет назад, в декабре 2001 года, но его пошлины и сегодня лишь чуть ниже российских. Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
К сожалению, в этом вопросе много политики. Конечно, для Китая есть особый режим, так называемый. Для Китая многие страны готовы пойти на какие-то компромиссы и для него сделать так называемые скидки политические. Напомню, что в Китае поддержанные иностранные автомобили вообще запрещены к ввозу, равно как и в частности в Южной Корее и в Бразилии. А пошлины там не составляют 30%, в Бразилии, например, 35%. Только благодаря этому Китай развил собственные производства. И сейчас ориентируется уже не на производство национальных марок, а на производство совместных предприятий. Более того, многие эксперты говорят, что в будущем каждый пятый автомобиль в мире будет китайским. То есть он может быть любой марки, но произведенным именно в этой стране. Напомню, что Китай в свое время мог повышать пошлины на иностранные автомобили аж до 200%.
В 2009 году в Китае было продано в целом в 7 раз больше автомобилей, чем в России.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Все более популярным развлечением в Германии становится забавное транспортное средство – пивной велосипед, на котором умещаются до 16 человек. Максимальная скорость велосипеда, который приводится в движение коллективным кручением педалей и управляется рулевым, 6 км в час. Весит эта машина около тонны, а длина ее составляет 5 метров 30 сантиметров. Во время путешествия велосипедисты распивают пиво, веселятся, шумят и слушают громкие застольные песни. Власти некоторых немецких городов утверждают, что пивные велосипеды опасны, мешают уличному движению и намерены их запретить. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Пивной велосипед – голландское изобретение, однако в последнее время он стал популярен и в Германии. Сначала на западе страны, в Кёльне, а затем и в других регионах. Пивной велосипед оснащен всем необходимым для шумного, веселого времяпрепровождения – бочкой пива, небольшим баром, звуковым и световым оборудованием, не бьющимися пластиковыми стаканчиками, пепельницами и мусорным ведром. В 34 городах Германии желающие могут прокатиться на таком необычном транспортном средстве. Одна из фирм, сдающих в аренду пивной велосипед, находится во Франкфурте на Майне. Перед отправлением руководитель группы местных велосипедистов Петр Флёпер вкратце излагает участникам будущего путешествия специальные правила, которым нужно следовать на борту пивного велосипеда.
Во время езды запрещается слезать. Перед отправлением все тяжелые предметы из сумок нужно вытащить и приложить в специальное багажное отделение. В поездке нельзя раскачивать велосипед, бросать на дорогу окурки, пепел, распивать крепкие алкогольные напитки, ликер, шнапс, водку. При совершении вынужденных остановок следует пользоваться исключительно туалетами. А теперь в путь.
Фолькер Эберт, директор той самой небольшой фирмы, сдавшей пивной велосипед в аренду компании молодых людей. Во время поездок по центру Франкфурта на Майне он сидит за рулем.
Все пьют, а я остаюсь трезвым. На рулевом лежит вся ответственность за управление этим транспортом. Я должен следить за ситуацией на дороге, вовремя тормозить.
Однако Фолькер Эберт редко нажимает на тормоза, ведь он находится в постоянном контакте с распивающими пиво велосипедистами, хотя и сидит спиной к ним. Если возникнет необходимость, компания молодых людей сама либо убавит скорость, либо прибавит. Небольшие трудности иногда возникают при подъеме в гору. На сложных участках дороги становится заметно, насколько синхронно коллектив велосипедистов умеет крутить педали. Особая роль в компании отведена Торстену Фишеру, который освобожден от вращения колес. Во время всего путешествия он стоит за стойкой бара и разливает велосипедистам пиво.
30 литров должно хватить, во всяком случае, я на это надеюсь, иначе придется остановиться и дозаправиться.
Люди арендуют пивной велосипед с разными целями. Одни проводят мальчишник, другие девичник, а кто-то корпоративную вечеринку. Фолькер Эверт продолжает.
Обычно мы сдаем в аренду пивной велосипед на 2-3 часа. Недавно, правда, пришли клиенты, которые взяли его на 5 часов. После поездки ребята признались, что 5 часов – это слишком долго для такого путешествия.
Некоторых автомобилистов раздражает это диковинное транспортное средство, а многие, наоборот, приветствуют его появление на улицах дружелюбным поднятием рук, говорит один из франкфуртских пассажиров-велосипедистов.
Кое-кто считает, что мы идиоты, а другие думают, а почему бы нам самим не попробовать, не покрутить колеса пивного велосипеда?
Мэрии некоторых немецких городов, в частности Кёльна и Дюссельдорфа, считают, что пивные велосипеды мешают уличному движению и планируют запретить их. В октябре нынешнего года слушания по этой проблеме пройдут в административном суде Дюссельдорфа, вердикт которого может стать сигналом властям других городов для дальнейших действий. Поклонники оригинального транспортного средства недоумевают, ведь принято считать, что для немца нет лучше досуга, чем попить пиво и покрутить педали велосипеда. По одной из легенд, именно на основе этих двух пристрастий в 1922 году появился слабоалкогольный коктейль «Радлер», в Франц Ксавьер Кюглер, владелец пивной в небольшом баварском городке Оберхахинг, начал в своем заведении смешивать пиво с лимонадом, чтобы местные велосипедисты могли утолять жажду. Впоследствии радлер стал очень популярным среди немцев напитком. Кстати, сегодня это слово в разговорном немецком языке имеет еще одно значение – велосипедист. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет для вас Анна Качкаева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По факту побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе под Челябинском...
Погибли наши ребята. И ранены есть, и женщины пострадали.
Начинаем диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья.
Нам пришлось эвакуироваться так быстро, что мы даже не успели здесь.
Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки, пострадавшие от стихии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.